Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Грузии вновь обострилась политическая ситуация. При задержании убит один из организаторов предполагаемого военного мятежа. Сколь достоверны данные о подготовке государственного переворота? Стюардессы авиакомпании «Красэйр» продолжают голодовку. Добьются ли они выплаты долгов от своего работодателя? Юлия Тимошенко готова бороться за пост главы государства. Как на Украине начинается кампания по выборам президента? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 21 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Грузинская оппозиция, проводящая массовые акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили, сегодня блокировала движение по набережным реки Кура в центре Тбилиси. Акция проходит под лозунгом «Долой политический террор». Перекрытие магистрали стало ответом оппозиционеров на спецоперацию полиции по задержанию участников бунта в танковом батальоне 5 мая. В ходе этой спецоперации убит участник мятежа военных Георгий Криалишвили. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По сообщению МВД Грузии, главные организаторы бунта танкового батальона в Мухроване, отставные полковники Коба Утанадзе и Георгий Криалашвили, а также командир отряда «Рейнджер» Леван Амиридзе, объявленные в розыск еще 5 мая, скрывались в пригороде Тбилиси, в поселке Гздани. Грузинские правоохранительные органы объявили о награде в 120 тысяч долларов за любую информацию об Утанадзе, он считается лидером группы заговорщиков, и по 30 тысяч долларов за информацию о Криалашвили и Амиридзе. За несколько часов до начала операции в МВД поступила информация о том, что главные организаторы мятежа скрываются в пригороде Тбилиси, в районе Гвдани, в одном из частных домов. Но по другой информации они должны были проехать в этом районе по Триолецкому шоссе на микроавтобусе. Поняв, что обнаружены, разыскиваемые оказали вооруженное сопротивление. Они отстреливались пистолетами. Сотрудники МВД открыли огонь из автоматического оружия. Жители улицы Керчи рассказали, что видели, как из ближайшего дома вынесли тело одного погибшего. Это был Георгий Криалашвили и двух раненых Кобу Утанадзе и Левана Амиридзе. Место спецоперации осмотрел лично министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Накануне операции народный защитник Грузии Созар Субари выразил протест властям в связи с задержанием двух братьев полковника Утанадзе, Нукзара и Джимшера, а также членов их семей, которые, по его словам, по сути, взяты в заложники. МВД утверждает, что Джимшер и Нукзар Утанадзе арестованы не за родственную связь, а за оказание сопротивления полиции. Они были освобождены сразу после спецоперации в Гвдани. Примечательно, что один из лидеров оппозиции, Бидзина Гуджабидзе, предложил участникам бессрочной акции против президента Саакашвили почтить минутой молчания память Георгия Криалашвили, который, по его словам, погиб во имя народа. Руководитель партии народа Коба Давиташвили сказал в интервью «Радио Свобода», что оппозиция не считает организаторов мухрованского мятежа преступниками, поскольку они лишь заявили о невыполнении приказа по подавлению народных акций протеста.
Обвинение не значит, что это преступление доказано. Есть серьезные информации, что эти люди просто отказались выполнять приказ разогнать митингующих и применить против них оружие. Это вполне может быть. Человек не является невиновным, пока его вина не доказана судом. Представление должно иметь цель задержания подозреваемого, а не его убийства.
Во второй половине дня тело Георгия Криалашвили выдали семье. Утанадзе и Амиридзе по-прежнему находятся в реанимационном отделении Тбилисской больницы. Их строго охраняет полиция. Против задержанных выдвинуто обвинение в измене родине и организации мятежа с целью свержения законно избранной власти. Напомним, что 5 мая текущего года, за день до начала учений в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», танковый батальон грузинской армии под командованием полковника Шота Георгиашвили, дислоцированный в поселке Мухровани, это в 30 километрах от Тбилиси, объявил о неподчинении властям. Президент Саакашвили заявил, выступая по телевидению, что главными зачинщиками бунта являлись отставные полковники Коба Утанадзе и Георгий Криалашвили, а также один из командиров отряда «Рейнджер» майор Леван Амиридзе. Но танковый батальон полковника Георгиашвили сдался сразу после того, как президент Саакашвили в телефонной беседе лично предъявил командиру части ультиматум: либо батальон сдается, либо военная часть будет стерта с лица земли огнем установок «Град». Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Грузинские власти пока не смогли предоставить убедительных подтверждений того, что в верхах вооруженных сил возник именно антиправительственный заговор. Тбилисские эксперты, знакомые с положением грузинской армии, полагают, что речь могла идти об отдельном инциденте, вызванном, к примеру, недовольством офицеров конкретными обстоятельствами службы или положением вооруженных сил после окончания войны с Россией. Ситуацию мне прокомментировал известный в Тбилиси военно-политический эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Куба Ликликадзе.
Все очень туманно. Многие эксперты считают, что это была какая-то или же инсценировка, или же на самом деле имело место увольнение среди офицеров, в том числе и командиров. Они были недовольны, естественно, происходящими событиями в Грузии, особенно после войны. Есть какие-то скрытые телефонные разговоры между командирами, на основе которого вы знаете, что в последующие дни после 5 мая были арестованы еще два командира бригады, 1-й пехотной и 3-й пехотной бригады. Насколько я знаю, их освободили под залог. А после смерти одного из организаторов, Кикри Алашвили, который вчера вечером при спецоперации был убит, а двое Отанадзе и Амиридзе ранения находятся в госпитале имени Кудушауры, то, естественно, сейчас никто это не комментирует, потому что сам факт убийства подозреваемого, конечно, все еще становится более туманным. Еще один обвиняемый в этом деле, генерал Кобаладзе, он объявил голодовку, отрицает он наотрез все обвинения. Вот ситуация такая. Неопределенно. Естественно, много вопросов, нежели ответов.
Судя по всему, заговор, если он был, он охватывал не только отдельный танковый батальон, о возможности мятежа, в котором сначала шла речь, но тут вот еще какие-то пехотные офицеры. По мнению властей, заговор этот охватывал сразу несколько подразделений или соединений грузинской армии.
Очень интересное интервью дал сегодняшней газете Georgian Times спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе. Он ссылается на какую-то публикацию украинской прессы и как бы вот косвенно говорит о возможности переворота, одной из цепей которого было вот этот путь и увольнение. По словам господина Бакрадзе, якобы восставшие, я не знаю, офицеры или части должны были воссоединиться как-то с российским военным подразделением. Должна была начаться переговоры с Нино Бурджанадзе, с российской властью. Бурджанадзе бы стала президентом Грузии, и после чего был бы оформлен какой-то договор с Россией и так далее и тому подобное. Еще раз повторяю, Давид Бакрадзе в интервью об этом говорит, ссылаясь на какой-то там публикации украинской прессы. Так что я просто этим хочу сказать, что власти, может быть, хотят связать вот этот военный путч с каким-то вот более таким крупным государственным, попыткой государственного переворота.
Грузия небольшая страна, я думаю, что высокопоставленные военные знают друг друга. Как относятся к арестам вот своих бывших или еще действительных товарищей? Что думают высшие офицеры грузинские?
Военные очень лояльны по отношению к власти, но было какое-то вот недоразумение, какая-то вот недопонимание. Об этом писали, что во время боевых действий не все командиры показали себя лучшим образом, что управление было не на высшем уровне. Постоянно вот кадровая чистка сказалась тоже на мотивацию грузинских офицеров. И кому-то, наверное, стали нервы. Я по ней это исключаю, потому что у кого-то есть родственник, у кого-то есть близкий друг и так далее и тому подобное. Может это повлиять? Не без этого. Не без этого. Военная структура не такая у нас мотивированная и закрытая, чтобы полностью исключить какие-то вот негативные, даже политические влияния. С другой стороны, я не думаю, что вот в пище командования грузинских вооруженных сил было какая-то там антигосударственное какая-то вот настроение. После августовской войны спецслужбы Грузии работали напряженно, и они пресекают любые попытки. Всем известно, что подслушиваются все звонки офицеров, офицеры, которые были замечены в каких-то вот связях с политическими партиями или отдельными людьми, вот как раз их, естественно, потом или привлекают, или они покидают посты. Это раньше даже сажали в этом тюрьме, во время Укрвашвили, там все знают этот инцидент с ректором военной академии и так далее. Но я исключаю, что было какое-то вот негативное отношение в рядах вооруженных сил против власти.
Как сказывается вся эта ситуация на популярности Михаила Саакашвили? Все-таки в стране тянется политический кризис, оппозиционные активисты пока еще продолжают демонстрации. На 26 мая назначена крупная акция протеста. Популярность президента после поимки этих полковников, генералов повышается или нет?
Ну, сам господин господин Саакашвили утверждает, что его популярность довольно высокая после августовских. Там, естественно, рейтинг Саакашвили был на отметке 30%. Сейчас отношение такое, что враг у ворот, и сейчас не время разбираться. Такая вот инстинктивное отношение есть в народе населения, что да, у Саакашвили есть минусы, он там, естественно, проиграл войну и так далее и тому подобное, но силу его сменить или уличными акциями, ну, боятся, потому что вы знаете, что есть прецедент 91-2 года. Масштабов Тбилиси, который всегда считался оппозиционным городом, конечно, у Саакашвили рейтинг гораздо низкий, чем в других городах, но сказать совсем так, что нулевой рейтинг и популярность, естественно, нету, и это силовые акции тоже, вот, допустим, вчерашняя спецоперация, естественно, конечно, тоже влияет на то, что вот люди более осторожно смотрят на происходящие процессы.
О военно-политической ситуации в Грузии я беседовал с обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобы Лекликадзе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день рождения академика Сахарова об актуальности наследия великого гуманиста говорим с членом межрегиональной депутатской группы Юрием Рыжовым и вдовой Нобелевского лауреата Еленой Боннер.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Красноярске сегодня госпитализирована третья участница голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». Она доставлена в больницу с диагнозом аритмия сердца. 11 человек продолжают голодовку. Они требуют выплатить долги по зарплате за 8 месяцев. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Авиакомпания «Красэйр» входила в число ведущих авиаперевозчиков России. В ней работало около 3000 человек. И все они с осени прошлого года перестали получать зарплату. В общей сложности компания осталась должна своим работникам 330 миллионов рублей. Поэтому в декабре 2008 года транспортная прокуратура возбудила в отношении руководства «Красэйр» уголовное дело. Однако бывшие работники решили помочь себе сами. Они провели митинг в Красноярске, потом в Москве, а в мае начали голодовку. 17 бортпроводниц. Первые три дня в их числе была и моя собеседница Ольга.
Я ушла с голодов от того, что наша администрация края с депутатами выработала вот этот порядок выплаты денег. Сейчас закрыли сентябрь и октябрь. Следующий переход денег будет в декабрь-ноябрь закрывать будут. Как обещают, через неделю-две еще 40 миллионов обещают. Полностью закрыть 2008 год. Сейчас ищем, кто может где как работу. Это очень сложно найти у нас работу в городе Красноярске.
Ольга, а когда вы решались участвовать в этой акции в голодовке, вы отдавали себе отчет, что это может затянуться? Вы понимали, на что вы идете?
Да, мы понимали, на что мы идем. И опыта, конечно, не было такого. Это очень тяжело, слово «голодовка». Теперь я знаю, что это такое. Кто-то поверил властям, да, кто-то остался дальше голодовать. Первоначально было нас 17 человек, потом стало 14, ну, потом стало 10. Если я почувствовала себя хуже в такой обстановке и давлении, ну, зачем я буду... Я поверила властям, так как это же власти, ведь правильно, они обещают, нужно же им верить.
По сообщению «Интерфакс Сибирь», сегодня уже третий из голодающих стюардесс доставлен в больницу. О том, как планируется погашать задолженность дальше, рассказал глава профсоюза работников «Красэйр» Юрий Зандарян.
12 декабря в «Красэйр» введено внешнее наблюдение. О банкротстве сегодня был суд, который перенесен на 30 июня. Ну, там не было собрания кредиторов. Задолженность по заработной плате, конечно, хочется, чтобы погасилась вся. На 1 мая было 340 миллионов, и вот вчера, сегодня погашается 60 миллионов.
Стали погашать вот эти долги, как вы думаете, в силу все-таки тех мер, которые предприняли сами работники?
Я, знаете, думаю, что здесь общие усилия. И работники, и правительство края, и федерация профсоюзов, и управляющая компания, потому что надо было искать задолженности, и они сейчас продают имущество «Красэйр», а правительство края покупает его в пользу аэропорта Красноярск, который является, ну, будем говорить, их собственностью.
Насколько, по-вашему, решение объявить голодовку является действенным методом в подобных ситуациях?
Все средства хороши, но девчонки немножко опередили события. Нам было обещано, что вот от 40 до 65 миллионов, ну, в зависимости от того, какое оборудование и какие объекты будут покупаться, должны вторым траншем пройти. И наше правительство, краевой заявляла, что это будет от 12 до 15 числа. Но, видите, девочки не выдержали, это был крик души, они были недовольны распределением первого транша, и это вызвало вот негатив. В данной ситуации проводники оказались более активными. Мы же вместе с ними ездили и на пикет в Москву, и здесь делались пикеты. И ситуация двойственная. Сначала у них было требование, что дайте всей службе. Потом было дайте хоть голодающим. Сейчас вот звонил, говорит, дайте хоть голодающим. Мы же голодали, по-человечески понимаю. Ну а если завтра кто-то еще ляжет? То есть я думаю, что надо придерживаться принципов, которые выработал общий коллектив, представители коллектива. Я считаю, что в данном случае есть главный акционер, государство. Своей позиции оно никак не выразило. И комиссию, которую в конце октября прислали, получается, чтобы утихомирить людей. Ни одного обещания, которое комиссия давала, не выполняется. Все деньги, которые выплачиваются, это уже в районе 400 миллионов. Да? 27 миллионов была помощь краевое правительство. И остальные все дебиторские задолженности или продажа имущества только КРАСЭР. Не московское правительство должно было помочь. Авиакомпания «Атлантсоюз» 10 миллионов должна за аренду зданий. Не платит до сих пор. Кстати, филиал «Атлантсоюза» созданный и обещано было работать 1450 человек. На сегодня остается 280 человек. Вот вам обещание федеральных властей.
Чтобы начались выплаты по задолженности, работникам КРАСЭР пришлось приложить немалые усилия. Сейчас создана комиссия трудового коллектива, которая будет следить за распределением средств от распродаваемого имущества авиакомпании. Тамара Оленкова, Радио «Свобода», Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 мая. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила, что будет баллотироваться на пост президента. Ее главными конкурентами называют лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича, молодого амбициозного политика, лидера фронта перемен Арсения Яценюка. Впрочем, есть и другие кандидаты. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На встрече с украинскими предпринимателями Юлия Тимошенко впервые сказала, что будет бороться за президентское кресло. При этом премьер-министр дала понять, что ее соратники в парламенте поддержат решение о назначении выборов на 17 января 2010 года. На этой дате, апеллируя к основному закону, настаивает глава государства. Ранее Конституционный суд страны признал нелегитимным постановление депутатов о проведении выборов президента 25 октября нынешнего года. О своих претензиях на высший государственный пост уже заявили лидер оппозиции Виктор Янукович, бывший спикер Верховной Рады Арсений Яценюк, а также действующий президент Виктор Ющенко. Слово директору Центра социальных исследований «София» Андрею Ермолаеву.
Юлия Тимошенко была и остается сегодня одним из лидеров электоральных симпатий и электоральных ожиданий. Учитывая, что в последнее время уровень доверия к ней несколько снизился, и это связано с неловкой, нерезультативной антикризисной политикой, есть угроза того, что падение продолжится и дальше. Не случайно сейчас политическая оппозиция в лице регионалов, ряда других политических групп, спокойно относятся к переносу даты президентских выборов на зиму, считая, что как раз осеннее испытание кризиса может окончательно подорвать уровень доверия к Тимошенко.
Как показывают опросы общественного мнения, победитель выборов будет определен только во втором туре, и основная борьба за президентский пост развернется между Януковичем, Тимошенко и Яценюком. В минувшем месяце эксперты утверждали, если Яценюк выйдет во второй тур, то экс-спикер парламента выиграет выборы, независимо от того, кто будет его конкурентом. Теперь о шансах лидера фронта перемен говорят уже не столь убедительно.
Главная проблема, с которой столкнулись сегодня украинские политики, лидеры крупных партий, блоков и лидеры общественного мнения, состоит в том, что украинский избиратель в целом перестал доверять большинству ведущих политиков, политических сил. Доверие теряют и представители оранжевой власти, и их оппозиция. Слишком сложным и противоречивым был этот период первой каденции президентства Ющенко. Он сопровождался и противостоянием, и попыткой широких коалиций. Многие избиратели просто запутались. Поэтому и высокий уровень поддержки партии региона, ее лидера Януковича, на мой взгляд, носит все-таки относительный характер. Уровень доверия к помаранчевым лидерам, которые рассорились, скандалят, друг друга увольняют, падает динамичнее, чем уровень доверия к оппозиции. Но в любом случае и там мы видим определенное снижение доверия. Что касается новых героев, того же Арсения Яценюка, в украинском обществе на фоне кризиса доверия к старым лидерам действительно сформировался запрос на новых. Но этот запрос очень абстрактен, и он не подтверждается какими-то практическими, успешными действиями новых политиков. Арсений Яценюк остается пока медийным феноменом, телегероем. И после того, когда его звезда ярко зажглась осенью 2008 года после его отставки, его активное участие в телешоу, его активное выступление, его динамичное поведение привлекли внимание. Но уже сейчас мы видим падение к нему доверия и внимания. Его заявление не подтверждается какими-то практическими шагами. Он не обрастает политической командой, которая бы демонстрировала влиятельность Арсения Яценюка. 2004, 2006 и 2007 это были годы, где активно эксплуатировалась тема раскола Украины, разноцветной Украины, синей, помаранчевой. Я думаю, что в этом году все цвета смешаются, и на первое место выйдут такие проблемы, как аргументированность, готовность объединить страну, практичность, результативность политика, его убедительность как антикризисного менеджера для страны. Попытки играть на старых символах будут неуспешными.
С большой натяжкой новым героем можно назвать банкира, в прошлом вице-премьера и руководителя предвыборного штаба Виктора Януковича Сергея Тегибко. Он неожиданно исчез с политической арены в конце 2004-го, после Оранжевой революции. Несколько недель назад Тегибко заявил, что будет баллотироваться на президентский пост. Сможет ли этот политик войти в число лидеров предвыборной гонки?
Все молодые политические герои пытаются представить себя как положительную альтернативу неудачникам старым. И они не могут себя позиционировать как возникшие с улицы молодые политики. Они себя связывают с этой историей, но предлагают себя в качестве альтернативы. Сейчас вряд ли украинские избиратели будут рисковать с новыми героями. Они им интересны, но все-таки предпочтения отдаются старым кумирам, несмотря на падение доверия. У таких, как Яценюк, у Тегибко, конечно же, есть шанс, но вероятность попадания во второй тур все-таки намного меньше, чем у Януковича и Тимошенко. Ну, а Виктор Ющенко, на мой взгляд, просто уже в электоральном плане сошел дистанции. Тегибко вообще выглядит техническим кандидатом, и, на мой взгляд, он скорее будет выполнять роль такого идеологического рупора. У него нет шанса выйти во второй тур, а, соответственно, попытки представить его как технологического кандидата неудачные. Какой смысл быть техническим кандидатом, если во второй тур гарантированно проходят лидеры? Все новые политические герои будут очень интересны будущей власти в качестве партнеров и в качестве символов обновления. Я думаю, что и в случае победы Януковича, и в случае победы Тимошенко новые победители будут искать пути, искать способы привлечения вот в новую структуру власти всех новых интересных политических героев.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы». Мы продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
40 лет назад в СССР началась борьба за права человека.
Комментарии экспертов.
Политик Виктор Шейнис задается вопросом, могут ли фальсификации быть полезными.
В блогах «Свободы».
Публицист Игорь Померанцев написал про самое главное.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве половина девятого вечера.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. По меньшей мере 23 человека погибли в результате серии взрывов в Ираке. В Багдаде смертник взорвал бомбу на оживленном рынке. В другом районе иракской столицы произошел взрыв в полицейском участке. В городе Киркук смертник совершил нападение на бойцов местного ополчения, пришедших за жалованием. Сербская полиция разоружила человека, проникшего в белградскую резиденцию президента страны. По сообщению властей, он отдал находившиеся у него гранаты после 5 часов переговоров. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в резиденцию ворвался местный предприниматель, который, угрожая взорвать себя, потребовал разрешить в его пользу судебный спор. В Дагестане убит руководитель отдела по расследованию особо важных дел Республиканского управления Следственного комитета при прокуратуре России Сейфуддин Казиахмедов. Он был застрелен неизвестным сегодня утром в Махачкале, сообщает МВД Дагестана. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружена крупная база боевиков, сообщил МВД республики. По его данным, на базе были найдены оружие и литература экстремистского содержания. В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». Как сообщил Интерфаксу депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Швыткин, она доставлена в больницу с диагнозом аритмия сердца. По словам Швыткина, из 17 стюардесс, объявивших голодовку 14 мая, акцию продолжают 11. В США арестованы четверо подозреваемых в подготовке терактов. Как сообщает прокуратура, задержанные планировали взрывы в Нью-Йорке возле синагоги и обстрелы военных самолетов, базирующихся в аэропорту Стюарт в Ньюберге, управляемыми ракетами класса «Земля-воздух». Вице-президент США Джо Байден посетил Косово, завершая поездку по Балканам. В Приштине его приветствовали тысячи косовских албанцев. Байден встретился с местными лидерами. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 21 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Людмила Нарусова не переизбрана сенатором от Тувы. По каким причинам? Русская служба свободы справляет новоселье. Как история нашего радио связана с историей зданий, в которых мы работали. Правозащитный фестиваль «Сталкер» показывает свои лучшие фильмы в Твери. Вы слушаете радио «Свобода». Депутаты Верховного Хурала Тувы не смогли с первой попытки переутвердить на новый срок представителя республики в Совете Федерации Людмилу Нарусову. Все 139 бюллетеней, поданных при голосовании, по формальным причинам признаны недействительными. Однако, как считают политические эксперты, при завтрашнем повторном голосовании кандидатура Нарусовой также может не пройти. Представители тувинского парламента недовольны тем, что она, известный в России общественный деятель, вдова первого губернатора Петербурга Анатолия Собчака, слишком редко бывает в республике. Из Кызыла сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Филатенко.
В Туве мало кто ожидал, что с переутверждением Людмилы Нарусовой на пост сенатора могут возникнуть проблемы. Вдова Собчака, представляющая Туву в Верхней Палате Российского Парламента с 2002 года, всегда набирала более 50% голосов депутатов обеих палат парламента. Правда, нынче, накануне ее прилета в Туву, а прилетела она, как всегда, в Кызыл вместе с Сергеем Пугачевым на его личном самолете, в местной прессе начали называть имена ее вероятных соперников. В их числе был экс-президент Тувы Шеригол Оржик, спикер законодательной палаты Василий Аюн, кстати, за день до заседания палат временно отстраненный Кызылским городским судом от должности. В мае прошлого года в Совет Федерации Людмилу Нарусову делегировала палата представителей двухпалатного Великого Хурала Тувы. Нынче организатором сессии выступала законодательная палата парламента. В работе приняли участие 139 депутатов Великого Хурала. По традиции сенатор выступил с отчетом, рассказала о работе в федеральных министерствах и ведомствах.
Самое главное для меня – это отстаивать, последовательно отстаивать интересы Республики Тыва в правительстве России, в Совете Федерации, в Государственной Думе и других органах власти.
Парламентариям зачитали решение Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» и председателя Совета Федерации Сергея Миронова с просьбой поддержать кандидатуру Нарусовой. Неожиданно депутаты начали предъявлять ей претензии. Главный упрек, что она редко бывает в республике, особенно в глубинке. Вот что сказал депутат Палаты представителей Экирол Манчин.
Почему вы не обозначаете еще и другие проблемы наши, социальные, по сельскому хозяйству, в разрезе Кажуна? А я знаю почему, потому что вы не ездите по районам, ни одно селе не провели встречи.
Другие депутаты тоже поддержали своего коллегу, добавив, что наведывается сенатор в Туву крайне редко, даже название населенных пунктов не знает. Нарусова критику приняла, сообщив, что свою роль она видит несколько шире. Было проведено тайное голосование. Ожидалось, что через полчаса, как всегда, председатель счетной комиссии Александр Мистров объявит о конкретных результатах, а он заявил о недействительности бюллетеней.
Должны быть бюллетени выданы, изготовлены и выданы палатой представителей и заверены обеими печатями обеих палат. Эта процедура, я считаю, что была не выполнена председателем. Поэтому я считаю, что это фальсификация бюллетеней и фальсификация выборов. Счетная комиссия приняла решение признать все бюллетени недействительными. Спасибо.
Депутат Палаты представителей Ульяна Апиол предложила перенести совместное заседание на 27 мая.
Согласитесь поработать с нами одну неделю, тем более у вас открыта общественная приемная, и я вношу предложение обеим палатам продолжить работу нашей сессии по вашей кандидатуре через неделю.
Но Нарусова отказалась, сославшись на регламент, и сразу же после сессии, которая длилась не более 3 часов, отбыла вместе с Сергеем Пугачевым. Следующее заседание намечено на 22 мая. На заседании будут голосовать за Нарусову повторно, но, возможно, уже без Нарусовой. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Ситуация в республике Тува довольно типична для отдаленных российских регионов, куда назначают сенаторами тех или иных политических выдвиженцев из кадровой обоймы Кремля. Известный московский эксперт по вопросам региональной политики Александр Кынев считает существующую в России систему выборов и утверждения сенаторов квазипредставительской. Насколько актуальна вообще для российских регионов такая проблема, когда сенатор большую часть времени находится в Москве, а в своем регионе подмандатном находится довольно редко? Это болезнь какая-то российской политики или это все-таки эпизоды?
Слабая связь членов Совета Федерации от регионов, которые они представляют, с этими регионами в последние годы стала фактически нормой, особенно тогда, когда вместо губернаторов в Совет Федерации стали направлять неких иных лиц, избираемых за собраниями или губернаторами назначаемых. То есть возникла система квазипредставительности, особенно эта система усилилась в условиях отмены выборности института губернаторов, когда возникла ситуация, когда половина Совета Федерации являются представителями назначенцев президента, по сути. Ну и понятное дело, что поскольку возникла ситуация косвенных выборов на региональном уровне, в которых никаким образом региональное общественное мнение не участвует, то, по сути дела, все посты членов Совета Федерации превратились в некий дополнительный портфель, введя торг, за который региональные элиты могли решать те или иные проблемы. То есть либо проблемы взаимоотношений с группами федеральной элиты, либо решать какие-то прямые, конкретные, имущественные или иные вопросы региона или самой региональной элиты. Человек, которого направляли в Москву, был рассматривался как лоббист, как союзник или как ставленник неких дружественных групп или сил в федеральном центре. И по этой причине значительная часть членов Совета Федерации не имеет никакого отношения к регионам своего избрания. Более того, сложилась практика миграции членов Совета Федерации, когда вначале человек избирается от одного региона, там потом происходят некие подвижки или меняется власть, и потом он, не складывая портфель, перемещается в другой регион, потом иногда в третий и так далее. Совет Федерации по ряду регионов, к примеру, не утверждал кандидатов, которые в регионах избирали, и по некоторым регионам возникала ситуация, когда в регионе выбрали одного члена Совета Федерации, но он не вступил в должность, несколько лет занимал пост человек, который давно в регионе, в самом полномочии уже утратил. То есть система превратилась в базе представительную.
Это изъян некой хорошо работающей системы, которую можно реформировать каким-то образом и решить эти проблемы. Либо речь идет о том, что в нынешней политической ситуации в России, вот с отсутствием публичной политики, той ролью парламента, которая есть в стране, по-другому и быть не могло.
При той в структуре государственных институтов, которые сегодня сложились в России, в которой выборы играют минимальную роль, и особенно на региональном уровне население отстранено от избрания региональной власти, конечно, в таких условиях никаких сдерживающих элементов, которые бы не привели бы к вырождению института формирования Совета Федерации, подобный механизм фактически постоянного торга, абсолютно порой не публичного, интересов, которые не имеют порой никакого отношения к региону, а имеют отношение к личным или корпоративным интересам конкретных чиновников, подобный результат стал абсолютно закономерным. В условиях отсутствия системы сдержек и противовесов и отсутствия нормальной публичной политики, превращение выборов членов Совета Федерации в подобный странный механизм, со странными результатами, но в известном смысле это по системе является неизбежным.
Ну вот назначение известного федерального политика или даже не политика, а общественной фигуры в далекий регион, как правило, в регионе воспринимается, как мне кажется, сначала хорошо. Так же было с Вячеславом Фетисовым, знаменитый спортсмен стал вдруг сенатором от Приморского края. Вот та же ситуация с Нарусовой.
Что касается ее связи с собой, то, конечно, изначально она воспринимала в регионе как статусный представитель федеральной элиты, имеющий давние отношения с многими ее признанными представителями, и именно этим она и была на региону, как некий такой федеральный лоббист региональных интересов с большими связями. Известно об ее тесных отношениях со партией «Справедливая Россия», она входила в выборы в Госдуму в список партии «Справедливая Россия» в 2007 году, а в ТВ, как известно, шла жесткая борьба в течение последних лет внутри элит. Честность формально институционализировалась в виде феноменального противостояние «Единой России» в регионе, тоже состоящей из разных группировок. И тогда «Российская партия жизни» сейчас привели справедливой России. Спикер Урала Аюн, который был лидером списка партии жизни, оказался все там же, где и все остальные наши региональные лидеры, то есть вернулся в партию «Единая Россия». На сегодняшний день, по факту, большинство голосов в парламенте ТВ имеет партия «Единая Россия». При этом в самом регионе продолжаются сложные процессы в региональной элите, происходят конфликты. Вот есть уголовное дело, которое перманентно, значит, прекращается, то возобновляется против спикера парламента Василия Аюна. Проблема единства и мира в региональной элите не решена. Идет жесткая внутриэлитная борьба. Каждая элитная группировка пытается находить выходы на ту или иную группу федеральной элиты. И, соответственно, я думаю, что и вопрос избрания члена Совета Федерации можно рассматривать как элемент этой, в том числе, и внутриэлитной борьбы.
Вот из центра присылают некого представителя, в данном случае это Людмила Нарусова. В России назначение сенаторов – это прерогатива не столько, собственно, парламентской деятельности, а вообще единого властного центра, олицетворяемого Кремлем. И вот депутаты по какой-то причине не хотят ее избирать. Есть у них какая-то возможность противостоять натиску центра или никаких козырей у региональных парламентов в том, чтобы добиться посадить на это место своего представителя? Нет.
Я бы не стал так однозначно ставить диагноз в случае с ТВ, что вот они кого-то не хотят. Я думаю, что не менее вероятен другой сценарий, что от неких федеральных элитных групп, с которыми связана та или иная часть депутата, пошел сигнал о том, что можно не избирать. То есть в данном случае я бы рассматривал не избрание Нарусовой как отголосок проблем и в самом федеральном центре. То есть я не думаю, что решение по Совету Федерации является производным исключительно от внутрирегиональной ситуации. В значительной степени, на мой взгляд, это отголосок борьбы в федеральном центре.
О том, какую роль играет в России институт сенаторов, я беседовал с известным специалистом по региональной политике Александром Кыневым.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» о новостях в сфере средств массовой информации. Сегодня программа «Время свободы» впервые выходит из новой штаб-квартиры «Радио Свобода», «Свободная Европа» в пражском районе Хагибор. После 14 лет работы в здании бывшего чехословацкого парламента в центре Праги, где размещалась и русская служба «Радио Свобода», мы переехали в новое здание, первое в истории радиокорпорации, построенное специально для журналистов. Об истории здания «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» я беседовал со своими коллегами, главным редактором русской службы «Свободы» Ефимом Фиштейном и историком «Радио Свобода» Иваном Толстым.
Первое здание размещалось в Мюнхене на той территории, где сейчас Мюнхенский олимпийский огромный комплекс. А раньше там был аэропорт. Мюнхенский аэропорт, и существовавший еще с довоенных времен, в административном здании аэропорта разместилось в 1952 году радио «Освобождение», как мы тогда назывались. Это было наше первое здание на улице Лилиенталь-штрассе. И просуществовали мы там почти 15 лет, прежде чем нас попросили переехать в другое помещение, в другое место города, потому что на этом месте планировалось строительство Олимпийского стадиона. Здание, конечно, не было приспособлено для радионужд, и вообще, надо сказать, что когда его разбирали перед постройкой там Олимпийского стадиона, то под одним из крыльев этого здания обнаружили не разорвавшуюся авиабомбу. В середине 60-х годов в районе Арабелла парка в Мюнхене было построено несколько современных зданий, одно из которых было отдано радио «Свобода», как мы уже с тех пор назывались. И ветераны рассказывают, что они очень любили здание на Арабелле. Оно было очень удобное, красивое, современное и так далее. Но оно тоже не было приспособлено для радиовещания, для радиоцели. То есть все там приходилось делать специально для радиовещания. К середине 70-х годов было принято большое политическое решение в Вашингтоне об объединении двух радиостанций. Радио «Свободная Европа» и Радио «Свобода». И тут была создана корпорация Радио «Свобода», Радио «Свободная Европа», и для этого, для всевозможной экономии, для уменьшения административных расходов, мы переехали в общее с Радио «Свободная Европа» помещение бывшего американского госпиталя военного, который после войны в 1945 году был построен в английском парке Мюнхена. 70 1996 года до 1995 года Радио Свобода и Радио Свободная Европа Incorporated существовали именно там, в Мюнхене, в английском парке.
Вот это здание я уже помню. Я приехал туда первый раз в начале 1992 года, и человеком, который я одним из первых угостил меня чашкой кофе, был Ефим Фиштейн. Как вам работалось в этом здании? Мне оно вспоминается каким-то чудовищным нагромождением подземных почему-то коридоров.
Я бы сказал, что работалось замечательно. Несмотря на то, что можно сказать, что это время пришлось на холодную войну, напряженки особой не ощущалось. Вплоть до 1981 года доступ на радиостанцию в английском саду был довольно свободным. Окна выходили прямо в сад. Весь комплекс не был вообще отгорожен от остального мира ни стеной, ни какими-то рвами и надолбами. Подойти можно было прямо к окошку любой из редакций, постучаться. Окно открывалось изнутри, и можно было поговорить с редактором, сидящим у пишущей машинки. Лишь после 1981 года, когда неразорвавшаяся бомба Второй мировой войны наконец-то разорвалась, это была бомба, естественно, принесенная в чемодане по заданию румынской, как впоследствии оказалось, разведки, осуществил взрыв у радиостанции известный Карлос Ильич Рамирес, террорист известный, который сейчас находится во французской тюрьме. После этого радио обнесли стеной и, естественно, поставили и камеры, и охранников. Здание было также не приспособлено для радиостанции, как и все предыдущие, но, тем не менее, со временем удалось приспособить отдельные части, построить студии. Был машинописный зал, была классическая журналистская организация того времени. Стояли, может быть, потом телетайпы, но среди нас встречались сотрудники, которые еще не умели писать на пишущей машинке, а писали от руки.
Работали тогда ведь только на бобинных пленках с большими магнитофонами.
Работали на бобинных пленках, резали на столах. Резать, в общем-то, со временем научились и все сотрудники радиостанции. Резали мы простой бритвочкой для бритья. Разрезали эту пленку, наклеивали сверху такую папиросную бумажку, если хотите, приклеивающуюся, и так соединяли эти ленты. Слышимость была весьма разной из-за глушения массивного в те годы. Естественно, были и дождливые дни, но почему-то мне запомнился английский сад в солнечные дни, когда светлые, большие, просторные комнаты хорошо освещались. Подвалов и лабиринтов я не помню. Может быть, там был один подземный этаж, где находился, может быть, ресторан чуть ниже уровня земли. Ощущение было вполне городское.
Кончилось противостояние двух миров. Радио «Свобода», «Свободная Европа» переезжает из Мюнхена в Прагу. Каковы политические обстоятельства всего этого дела?
Прежде всего, тут надо говорить, наверное, об экономических обстоятельствах, а уж политические были как-то увязаны с экономикой. Очень дорого было существовать в Мюнхене, а президент «Свободной Чехии» Вацлав Гавел предложил здание в центре Праги, предложил здание бывшего федерального собрания, и это было гораздо дешевле. Конечно, сейчас и цены поднялись, и обстоятельства изменились, но я думаю, что экономическое решение шло впереди политического. Прежде всего, сэкономить деньги. Было и такое веяние. Холодная война закончилась, должны отпасть и орудия, инструменты холодной войны. И оказалось, что и холодная война не совсем закончилась вот так вот бравурно и торжественно, как пала, скажем, Берлинская стена. Оказалось, что все гораздо сложнее, и политический климат, он имеет тенденцию иногда и подмораживаться. Но все-таки общее решение было, конечно, двигаться на восток, двигаться ближе к слушателю. В этом была огромная логика, и хотя, конечно, и наше звучание, и тональности, и некоторые наши темы стали меняться, зато то невероятное приобретение в виде журналистов, в виде экспертов, в виде репортеров, которое получила и русская служба, и другие службы «Радио Свобода».
И вот «Радио Свобода» оказалось в здании бывшего федерального чехословацкого парламента. Ефим Фиштейн, я слышал, что вы были чуть ли одним не из инициаторов этого решения, так ли это?
Я подал идею. Решение принимал на другом уровне. Мне было ясно, что двигаться на восток нам придется. Хотя, мне кажется, яснее мне это стало гораздо позже, когда у нас открылись редакции типа иранской, афганской, иракской и так далее. И мне пришла в голову мысль о том, что в центре Праги пустует большое здание, вполне пригодное для наших нужд, для нужд радиовещания. Особо выгодным было то обстоятельство, что Чехия, тогдашнее руководство Чехии, да, впрочем, и нынешнее, никогда не рассматривало радиостанцию «Свободная Европа», Европа, чешское вещание, как недружественное, наоборот, как исключительно дружественное, то есть они не столкнулись с таким соображением, что придется впустить в свою обитель какой-то чуждый элемент, наоборот, рассматривали радио как помощника в деле демократизации страны. Так, в общем-то, и произошло. Когда этот образ жизни был достаточно построен и стоял на собственных ногах, чехословацкое вещание, как и все другие центральноевропейские редакции, устранили.
Радио «Свобода», «Свободная Европа» просуществовала по адресу Виноградская, дом 1, в бывшем здании Федерального собрания Чехословакии 14 лет. Несколько лет назад вокруг этого здания после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне были возведены специальные бетонные заграждения и охраняют это здание теперь еще более строго, чем прежде. Одна из причин, по которой руководство станции вместе с чешским правительством, насколько я понимаю, приняло решение о строительстве нового здания. Иван, вам слово.
Новое здание, по первому впечатлению, мне страшно нравится. И эстетически, и мне нравится его расположение, и какая-то тишина, которая сопутствует тамошним помещениям, и то, что вся русская редакция теперь будет сидеть вместе, и можно будет рассматривать даже немножко из-под тишка лица тех, о ком я в течение последних 20 лет стараюсь писать их, нашу всеобщую историю.
Это первое здание в истории радиостанции «Свобода», которое построено по спецзаказу именно как здание радиостанции. Оно не просто функциональное. Везде нам удавалось построить какие-то студии, скажем, технические комнаты для обслуживания и так далее. Но оно выстроено уже исходя из целесообразности нашего процесса производственного. Редакция находится сравнительно недалеко от студии. Редакции сделаны по современному типу ньюсрума, то есть большой редакционный зал, где все сидят в одном огромном помещении. Тем не менее, каждая редакция имеет свое собственное жизненное пространство. Место расположения нового здания мне тоже представляется выгодным в пределах города, но в то же время в некотором отдалении от шумного центра. Из окон, из верхних этажей особенно здания, можно видеть кладбище, где похоронен Франц Кафка.
Несмотря на то, что за 56 лет существования Радио Свобода, Свободная Европа сменил уже не одно здание, однако смысл и задачи, которые стояли перед этой организацией, остаются актуальными и сегодня. Это свободное распространение информации. И Радио Свобода, Свободная Европа в Праге сейчас – это 20 редакций, которые вещают на 28 языках разных народов и разных стран, состояние свободы печати, распространением свободной информации, в которых до сих пор еще недостаточно для того, чтобы там можно было спокойно строить демократию. Об истории Радио Свободы я беседовал с моими коллегами Ефимом Фиштейном и Иваном Толстым. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Твери завершается благотворительная акция международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Кинофестиваль «Сталкер» существует с 1995 года. В декабре этого года в Москве будет проведен уже 15-й киносмотр, и фильмы призеры из программ минувших лет представляются в эти дни в провинции. О том, как фильмы с правозащитной тематикой воспринимает публика в Твери, рассказывает кинокритик Ольга Галицкая.
Большая потребность есть в этих картинах. На программу документального кино собрался, ну, если не полный, то почти полный зал. Это днем в 15 часов. А, кстати говоря, проходит фестиваль во Дворце культуры под названием «Пролетарка» напротив здания бывших мануфактур Саввы Морозова. То есть город-то старинный. Много в нем перемешано и старинного, и советского, и всякого. Так вот, в этом Дворце культуры собрались люди, которые и обсуждали это документальное кино после просмотра, и смотрели его просто затаив дыхание, что меня особенно поразило, смотрит даже, включая титры. То есть фестиваль открылся фильмом «Живи и помни» Александра Прошкина по книге Валентина Распутина. И Александра Прошкина не отпускали тоже несколько часов. Буквально столько было к нему вопросов. Фестиваль «Сталкер» показывает фильмы, которые для городов России являются премьерами. Их увидеть невозможно в кинопрокатной сети. Если в Москве еще хоть что-то там куда-то где-то попадает, то в городах этого не происходит вообще. В городе Тверь есть только всего лишь два полноценных кинотеатра, оборудованных и современной мебелью, системой Dolby звуковой, и где нормальный экран, но там, естественно, идет исключительно американское кино. В кинозале «Пролетарка», где стоит чехословацкая кинотехника четвертьвековой давности, идет фестиваль «Сталкер». Это, безусловно, культурное событие, но, к сожалению, не так уж хорошо оно освещается. Фестиваль существует на грант, и так проделывает очень большую работу, привозя эти картины в различные города. Нет денег на рекламу. Но вот радиостанция одна в городе сообщает о том, что проходят сеансы. Сеансы, кстати, благотворительные, они бесплатные. Вечером, правда, приходит больше народу. Но люди сами говорят, сами зрители, что не хватает им информации об этом кинофестивале. Фильмы, конечно, очень разнородные. Говорить о высокой планке вряд ли приходится, потому что не так много у нас фильмов и документальных, и короткометражных, и тем более полнометражных игровых на тему о правах человека.
Кинокритик Ольга Галицкая, директор Московского института прав человека Валентин Гефтер, считает принципиально важным организацию акции кинофестиваля «Сталкер» в нестоличных российских городах.
Для крупных городов, в первую очередь для Москвы, где я живу, может быть, это правда теряется в массе других мероприятий, общекультурных и более посещаемых. Хотя, на мой взгляд, когда я бываю вот в декабре, народу всегда более-менее достаточно, и все происходит не в пустых залах. Но мне кажется, самое важное – это те фестивали, когда «Сталкер» выезжает в провинцию. Вот там, мне кажется, есть шанс, что и аудитория более насыщенная, так сказать, и важнее донести тот месседж, который есть в разных фильмах, не обязательно лобовой и публицистический, который они привозят. Это как раз хорошее, так сказать, пересечение двух разных вещей. Правозащитное, но в широком смысле, гражданственное, я бы так сказал. И просто общечеловеческое, общекультурное. И вот организаторы часто, не всегда, кстати, но все-таки часто находят вот это удачное соединение этих двух вещей. И, кстати, ведь фестиваль — это же не только показ фильмов, это же еще и какие-то дискуссионные площадки, это выставки какие-то небольшие, которые там проходит в фойе и так далее, и так далее. Я думаю, что фестивали были, конечно, свежее, может быть, и необычнее для России. Теперь уже их за десяток привалило. И, конечно, в этом смысле, может быть, немножко приелось, как говорится. Но думаю, что все-таки некоторый хороший уровень интереса сохраняется. И в прессе, и в зрителях, и, в общем, в целом в реакции. Хотя, может быть, требуется какой-то освежить, как говорится.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моей коллегой Евгенией Назарец, были директор Института прав человека Валентин Гефтер и кинокритик Ольга Галицкая. В Твери проходит благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода» и до той поры. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство внутренних дел провело операцию по задержанию Кобы Атанадзе, Левана Амиридзе и Гии.
Сайфудин Казиахметов был убит у подъезда своего дома на улице Ирки.
Пятитомный доклад комиссии шокировал ирландское общество.
Ракета Сиджил-2, которая содержит передовые технологии, была запущена сегодня и попала...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. свободный информационный мир. Радио «Свобода».